слышали сегодняшнее Евангелие, в котором говорится о том, как Господь наш Иисус Христос исцелил слепорожденного. Слепорожденный – это тот, который был от рождения, родился слепым. То есть он уже родился слепым. И, в принципе, это чудо, оно необыкновенное по своей сути, как бы необычайное. Потому что здесь получается, что Господь сделал то же самое, что Он сделал при сотворении Адама, когда взял, сказано, что из земли, то взял землю, из земли сотворил Адама. То точно так же и здесь получается. Господь взял землю и, можно сказать, сделал брение, плюнул, сделал брение, то есть помазал очи слепого. И таким образом он, получается, как бы сотворил чудо, не просто исцелил, а как бы сотворил. Как там Адама сотворил, так и здесь сотворил. Снова как бы очи, зрение дал, вот по новой. Не по то, что даже по новой, а впервые, потому что он от рождения был слепой. Вот. То есть он никогда не видел. Поэтому это чудо, оно и необыкновенное. Все равно, что похоже на то, как Господь сотворил Адама. Ну, а чудо необыкновенное, поразительное. Ну, а между тем мы видим, что фарисеи, книжники, там первосвященники, вот, то есть верхушка, можно так сказать, иудейская, на тот момент времени, то есть они вместо этого, чтобы, так сказать, как бы, ну, восхититься этим чудом, исследовать, как бы, и выяснить для себя, что действительно чудо необыкновенное там, и что действительно он необыкновенные чудеса такие творит, и как сами же они свидетельствовали до того, что он, ты истине учишь. Вот, никто не говорит так, как он говорил. Ученики фарисеев там тоже об этом говорили же, самим фарисеям. Вот. То есть нужно было им просто исследовать это. Они просто, а они же как бы, то есть обнаруживается ожесточение душевное у них. Но правда, некоторые из них, у них было такое колебание, а у других было ожесточение уже такое полное. И поэтому у них тоже произошла распря о Христе в этот момент времени, что одни там нет, и он там типа не от Бога этот человек, а другие непонятному. Вот, то есть, если бы все непонятно, такого мнения были, и дальше стали бы исследовать этот вопрос, то есть, если бы они хотели, просто как бы искали выяснение вопроса, хотели бы дознаться, да истину познать, тогда бы они стали исследовать и выяснять это все. Но у них, получается, как бы не было вот этого стремления познать истину, не было алканья, жаждания, правды, истины. Оно отсутствовало. А было просто, что этот человек не от Бога. Все. Почему? Благовидный предлог. Потому что он субботу не соблюдает. Ну, то есть ссылается на букву закона. Что в субботу, мол, не надо ничего делать. А он тут чудеса творит в субботу такие. Необыкновенные. А раз он чудеса такие необыкновенные, поразительные творит в субботу, то значит, этот человек не от Бога. Не может быть от Бога тот человек, который субботу нарушает. Так вот. То есть это показывает этим самым свое отношение к букве закона. Что они как бы уже были чужды Духа Божия, чужды заповедей Божьих. Отсюда, так сказать, не могли увидеть во Христе этот Дух Божий. И вместо того, чтобы, ну, следовать заповедям Бога, вместо того, чтобы как бы подходить ко всему с тем, чтобы дознаваться истину, познавать правду, вот этого не было уже. А было душевное ожесточение, была страсть властолюбия, гордыни, самомнение. Вот были одержимы, вот они этим самым показывали, что они были одержимы вот этими страстями. Вот это самомнение, отсюда уже там гордыня, властолюбие. И вот эти страсти, собственно говоря, и омрачали их душевные очи, и не давали им увидеть. То есть, как бы, когда человек, когда привязан к этим страстям, к своему самомнению, к своему, отсюда питают в себе самостно-гордостный дух, то есть к духу гордыни, к страсти властолюбия. Когда он привязан к ним и не хочет разорвать к ним привязанность, то они омрачают его очи. Это, в общем, таково свойство всех страстей. Страсти омрачают душевные очи человека. Человек может иметь знания, как бы правильные, допустим. Но если он одержим какими-то страстями и не находится в состоянии борьбы с ними, то они будут омрачать его очи. И, в принципе, это омрачение приведет к тому, что человек, можно так сказать, что он, ну, заблудится. Вот так вот. Так и здесь то же самое произошло. То есть, смотрите, страсти, одержимость этими страстями, привязанность к ним, не дали им увидеть во Христе Мессию, Спасителя, которого ожидал весь народ иудейский на тот момент времени. Они же не дали им увидеть в нем Бога, воплотившегося в человеческое естество, который творит такие поразительные чудеса, которые может сотворить, в принципе, только Бог. Поэтому здесь и выходит, что мы с вами видим таково свойство всех страстей. Они омрачают душевные очи у людей и как бы закрывают для них видение истины, правды. Ну и, соответственно, если человек ожесточился в них, то он и не видит. Бывает, кто-то он тоже одержим страстями, но он еще не ожесточился там окончательно. Еще у него есть какое-то там стремление к истине, к правде. Еще есть какое-то в душе алканье этого. Вот. Но привязанность к страстям мешает. Тогда человек такой еще как бы он заблуждается в чем-то. Он находится в процессе того, что он может еще прийти к истине как таковой, обнаружить ее, открыть ее, увидеть ее для себя. И причина этому невидению, душевной такой слепоте, это привязанность к страстям и нежелание разрывать с ними. А дальше уже ищутся благовидные предлоги. Как фарисеи, вот они искали этот благовидный предлог у них. Это он субботу нарушает. Вот. То есть, смотрите, критерий определения человека от Бога. Законников у фарисеев. Критерием определения человека Божия, богоугодного, является что? Соблюдение субботы. То есть соблюдение буквы закона. Просто тупое соблюдение буквы закона, без толку и смыслу, вот, где надо и не надо. То кто вот так соблюдает, вот тот человек и есть типа от Бога, или Божий человек, или богоугодный. Таково понятие о людях, так сказать, Божьих, угождающих Богу, служащих Богу. Таково понятие у людей, у которые по духу являются фарисеями и законниками. Вот. Потому что и они таким, потому что они одержимы вот этим вот самомнением и самостно-гордостным духом. Он закрывает их очи духовные, и они не видят. Слепота наступает. На самом же деле, чтобы увидеть человека от Бога, там, достаточно просто в душе даже, ну, внутреннее вот это вот стремление к правде, к истине. Ну и наиболее тогда, когда человек стремится к исполнению заповедей Божьих по жизни, тогда он действительно, так сказать, его очи духовные открываются, и он начинает видеть истину, правду Божию. Вот так вот. Вот так и здесь произошло. Они не увидели истины, не увидели, как говорится, самой истины, которая к ним пришла. А Господь им еще, Господь и говорил, в общем-то, и в Евангелии о том, что когда истина придет, то освободит вас, то сделает вас свободными. Ну, то есть в Священном Писании сказано о том, что истина сделает вас свободными. То есть освободит от чего? От власти над вами страстей. Это та истина, которая приходит вместе с божественной спасительной благодатью, водворяется в душе человека. та истина, о которой мы молимся, когда говорим, что Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины. То есть, когда благодать Божия приходит в душу человека, она приносит ему истину. Истина, которая приходит в душу, которая не просто как какое-то умовое, рассудочное знание, а истина, которая именно в духе, которая есть как бы ведение Бога, ведение истины, которое как бы духовное такое знание, духовное видение, духовное ощущение. То есть это ощущение в духе приходит. Это не просто знание умовое, рассудочное, а знание духовное, другого порядка. Вот. Поэтому через познание, собственно говоря, через исполнение, стремление к исполнению заповедей Божиих, а они исполняются через, чтобы их исполнить, человеку придется вступать в брань борьбу со своими страстями и учиться правильно проходить эту борьбу со страстями. Это путь. Вот это путь к тому, чтобы человек как бы познал истину, принял ее в свою душу, чтобы она водворилась в его душе, чтобы он как бы стал в духе, то есть в духовном плане отношений, в духе ее ощущать. Вот. Поэтому преподобный Исаак Сирийский говорит, что истина есть внутреннее ощущение по Богу. То есть вот это ощущение по Богу, и таково, так сказать, свойство или знание истины. Поэтому есть истина, знание какое-то, как какие-то рассудочные умовые рассуждения на какую-то тему духовную, догматов там, исповедания веры, просто на какую-то духовную тему, вот, духовно-нравственную. А есть истина, которая не относится к умовому рассудочному знанию, а которая есть внутреннее ощущение по Богу. Оно приходит только вместе со спасительной благодатью. И дается оно по мере обретения чистоты чувств. Вот оно, собственно говоря, и делает нас свободными. То есть освобождает свободными от всякого рода заблуждений, от всяких иллюзий. Поэтому путь к обретению истины, он лежит не в том, что человек как бы набрался на уровне умрассудочном кучи знаний всяких разных. Все перечитал, изучил. И теперь в своей голове, как говорится, собрал все знания. По Писанию там или церковно-исторические, догматические, богословские. Нет. Это не то. А истина только обретается по мере обретения чистоты чувств. А чистота чувств обретается, приобретается человеком по мере правильной проходимой борьбы со страстями, когда человек борется своими страстями за исполнение заповедей Божьих, стараясь вместо страстей воспитать правильные душевные чувства, истинные добродетели. Это путь к исполнению заповедей Божьих. Это путь к обретению в душе истины. Та, которая, приходя в душу человека, ощущается уже человеком внутри в своей душе, как внутреннее ощущение по Богу. Это другого рода уже знание. Не умовое, а рассудочное, а знание духовное, которое человек ощущает в своем духе. Объяснить на уровне ум рассудочного его невозможно. Но в отношении каких-то вопросов, в отношении каких-то там вставших проблем, за счет того, что человек обладает этой истиной, он может выразить ее, так сказать, посредством логических каких-то рассуждений, то есть аналитических там, то есть на уровне ум рассудочного может ее выразить. Ведь есть в этом нужда по отношению к какому-то вопросу, что истина, мол, она такова в данном вопросе. Но это за счет того, что он обладает истиной внутри себя, как внутренним ощущением по Богу. Вот. И, собственно говоря, вот эта потеря, как говорится, истины, она и приключается тогда, когда, вот как фарисеи, законники, отступили от жизни по Духу Божию, то есть перестали исполнять заповеди Бога, перестали вести внутреннюю борьбу своими греховными навыками, привычками, страстями, отступили от этого, перестали воспитывать в своих душах истинные добродетели. Но вместо этого стали удовлетворяться совсем другим иным чем. Такое, кстати, всегда происходит, когда человек отступает от заповедей Божьих, перестает правильно вести борьбу со страстями, то ему нужно чем-то это, но при этом он типа как бы служит Богу, продолжает. И тогда он это начинает заменять чем? Вот внешней видимостью благочестия, как это делали фарисеи, соблюдением тупым буквы закона, который он соблюдать пытается ни к месту, ни ко времени. И для него это получается как средство для того, чтобы в духе самоутвердиться, что он типа служит Богу, идет правильным путем, он спасается. На самом деле он находится в иллюзии, в самообмане, в самообольщении, в состоянии духовной прелести. Вот что это такое. То есть фарисейство, законничество – это состояние самообольщения и духовной прелести. Поэтому фарисеи и не могли во Христе увидеть истины, что он есть, он сказал: «Я есть истина», Христос им говорил. А они не могли увидеть в нем истину. Они говорят, там этому слепому говорят, что мы, мол, ученики не этого, не Иисуса, а Моисеевы. Вот. Поэтому ты ли нас тут учишь? Но на самом деле Христос им говорил тоже, что если бы вы слушали Моисея, так сказать, и поступали, как говорил Моисей, или там знали, чего он писал, там прочее все, то вы бы были, так сказать, то есть слушали бы и меня, то есть делали бы то, что я говорю. Но если вы отвергаете меня, не слушаете, то это свидетельствует о том, что вы не ученики Моисеевы. Вот. Вы почему? Потому что Моисей не учил жить по страстям. Вот почему. Моисей не учил тому, что надо, так сказать, заповеди Бога нарушать. Он, наоборот, их дал, заповеди, сказал: исполняйте их, делайте их. Вот. А вы нарушаете заповеди Бога, попираете их. Вот. И при этом это все оправдываете, ссылаясь на всякую букву там закона и так далее. Получается, что вы, что не ученики Моисеевы на самом деле в реальности. Да и все, кто они нарушали заповеди Бога и продолжают дальше нарушать, и при этом ссылаются, что мы типа по закону Моисееву, там ученики Моисеева или последуем учению Моисея, на самом деле это не так, это ложь и обман. Вы все таковые не являетесь ни учениками Моисеева, ни его последователями, потому что иначе получается, что Моисей типа учил нарушать заповеди Бога. То есть он же их дал, и он же через него были даны заповеди Бога. И он же тут их стал учить, и он же типа учил нарушать их. Но это клевета на Моисея, ложь, обман. Он не учил их нарушать, он наоборот призывал к соблюдению их. И всякий, кто не соблюдает, так сказать, наказание за них, предвозвещал. А они попирали это все. Вот опять это свидетельствует о том, что те, кто заповеди Бога, то есть попирает, нарушает, не последует им, он не является ни учеником Бога, ни Моисея, там, на кого бы он ни ссылался там. Вот. И поэтому отсюда ему закрывается истина. По этой причине фарисеи и законники не увидели во Христе истины, не познали ее. И это, кстати, остается навсегда, до самого скончания времен. Истина, она продолжает существовать. Все равно, до самого конца века она будет. И те же самые принципы ее видения или ее невидения, происходящие от душевной слепоты. То есть, точно так же, кто попирает заповеди Бога, неправильно проходит борьбу со страстями или вообще ее не ведет, отсюда поэтому и попирает заповеди Бога, то тот, получается, для него, у него наступает духовная слепота. И он истину не может увидеть. Страсти, к которым он привязан, они мешают ему разглядеть, увидеть истину. Вот оно чего. И так до скончания времен будет. Поэтому даже смотрите, вот там разделения всякие существуют, церковные. Там одни там типа так, там чего-то в отношении каких-то вопросов веруют, другие вот чуть-чуть эдак, не так там или еще чего-то. То есть эти разделения все, то есть да, они существенны могут быть и касаются существенных вопросов каких-то, к примеру, но причина их, всех этих разделений в основании, причина их лежит какая? Это привязанность к страстям каким-то, тем или иным. Отсюда вот духовная слепота и дальше восприятие неправильных каких-то ложных понятий. А отсюда уже ложное какое-то вероучение. Вот оно чего. Ну, то есть, к примеру, вот как Московская патриархия. Пошли на слияние с властью по духу Антихристовой. В основе причина какая? Страсть. Какая? Телесное сладострастие, любовь к ложному покою. Вот. Нежелание пойти по пути, так сказать, исповедания правды истины. Вплоть до смерти. Желание приспособиться к духу мира сего. То есть за этим стоят что? Страсти, с которыми не хотели разорвать. Здесь же отсюда самомнение. Самомнение, которое ищет дух самоутверждения, оно же уже как бы изобрело ложные учения. То есть взяли и исковеркали смысл слов Священного Писания там, апостола Павла, что всякая власть типа от Бога. То есть уже приплели сюда, придали этим словам иной смысл, нежели какой они имели у слова у апостола Павла. Вот. То есть они придали смысл этим словам такой, что какие бы люди ни встали у власти, какой бы человек ни встал у власти, он типа от Бога, и все. То есть хоть получается, хоть дьявол там встанет у власти во плоти, получается, он от Бога. То есть встанут у власти педофилы и прочие все, которые будут людей уничтожать, развращать там или еще чего-то, они типа от Бога. Но это же неправильно, неправда. Апостол Павел в таком смысле никогда не говорил таких слов. Это уже искажение смысла слов Священного Писания апостола Павла. Впрочем, это даже слова Духа Божия. Он речь вел там вообще о том, что сам принцип власти, институт власти установлен Богом, что меньше подчиняется старшим, вот и все. Но дальше он говорил в отношении людей, которые окажутся у власти, он говорил, что начальник, который от Бога, вот он носит меч на добро. То есть его он носит меч на добро. То есть он защищает добро и карает зло. Вот. Начальник, который от Бога, Божий слуга. Но если начальник носит меч на зло, вот, то есть карает добро, а насаждает зло, то тогда этот начальник уже какой? Не от Бога получается. Вот оно чего. И это же там же, в том же тексте, если в контексте смотреть все это дальше продолжение, в словах апостола Павла все это говорится и разъясняется. Но они это все, то есть обрубили, исказили, то есть получилось такое, выдернули из контекста и придали этим словам совсем иной смысл. Ересь, она и переводится как «выдергиваю», вот, «выбираю». Вот, выбираю, выдергиваю там из контекста всего и придаю этим словам совсем иной смысл. И вот и получается ересь. То есть заблуждение, ложное учение. Вот, собственно говоря, Московская патриархия это и сделала. Выдернули эти слова, придали им из контекста слов апостола Павла и вообще, так сказать, Священного Писания, придали им совсем иной смысл и выставили это типа как заучение христианскому. Но на самом деле это ложь. Обман, клевета, написание на всех святых, вообще на все, церковь, так сказать, весь период времени существовавшая, на Христа, мы видим, Христос, допустим, не подчинился власти. Апостолы тоже не подчинились. Синедрион сказал им, там, не надо вам проповедовать об этом человеке, они сказали, возвысили свой голос, то есть дерзновение проявили. И ответили им, что сами рассудите, кого нам подобает более слушать, вас или Бога. Нет, будем слушать Бога, а вас не будем. Вот и все. Вот так они ответили власти. Вот, что мы тебя слушать не будем, то, что ты нам тут говоришь, если оно противоречит заповедям Бога. Противоречит, так сказать, совести, противоречит заповедям Бога. Это уже этим самым они показали, научили тому, что если власть вот, что-то делает, заставляет, насаждает то, что противоречит заповедям Бога, то, что противоречит совести, то слушать ее что? Не надо. И делать так, как они говорят, не надо. Вот так вот. Это пример апостолов, как надо в таких случаях поступать. Они так поступили и нас тому призвали. Да и сам Христос. Ведь он же тоже так же своим примером, кстати, показал это же самое. Что нельзя слушать власть во всем. Ведь фарисеи, законники, они же все время его преследовали за то, что он их что? Не слушал. Непослушный был власти. Синедриону иудейскому. Они ему говорили, не надо исцелять в субботу. А он что? Исцелял в субботу, наоборот делал. Почему такой, так сказать, получается, Христос такой упрямый, гордый, не слушает фарисеев и законников, не слушает, так сказать, синедрион иудейский, исцеляет в субботу. Они ему говорят, не делай так. Они ему говорят, то не делай, это не делай. Вот. То есть, делай, как мы тебе скажем, будь послушен нам. Слушайся нас, делай, как мы тебе скажем. Дальше что? Не обличай. Не говори, что мы тут гробы окрашенные, вот, что мы там, как говорится, внешнее благочестие соблюдаем, внешность чаши очищаем, то есть видимость показываем благочестие, а внутри, так сказать, полные мерзости и нечистоты, то есть одержимы страстями. Не говори так людям, не учи их так. Не обличай. Он их слушал в этом? Нет, не слушал, а что, наоборот, обличал. Вот. Получается, опять непослушный Христос выходит. Опять несмиренный. Вот, перед властью синедриона иудейского, фарисеев, законников, первосвященников, это иерархия церковная. Вот, перед ними, так сказать, получается, не слушал их, непослушный был. Не делал так, как они ему говорят. И в итоге дело дошло до чего? То есть, он так не слушал их, продолжал делать свое, гнул свою линию, как говорится. Горе вам, книжники, фарисеи, вот, и вам, к законнике, горе тоже, и это самое, вы гробы там окрашенные, дальше там и правителей обличал, того же Ирода там, и так далее. То есть это имеется в виду, что он шел до конца путем правды, путем истины, и где надо это, свидетельствовал об этом, обличал, вот, и призывал к тому, чтобы не нарушали, не делали, то есть не нарушали чего? Заповеди Бога. Не поступали ни по совести. Вот. Потому что и совесть свидетельствовала о том, что ты неправильно поступаешь, фарисей. Неправильно поступаешь, там, законник, или что вы, так сказать, какое-то внешнее там чего-то там пытаетесь соблюсти букву закона, а заповедь попираете. И это и при находите благовидные предлоги для оправдания этого, и все нормально, типа. И таким образом и поступайте по страстям. И Христос это обличал, не слушал их, был непослушен иудейскому синедриону, первосвященникам, то есть иерархии церковной, архиереям, фарисеям, законникам, книжникам, толкователям священного писания, законникам, вот те, которые, так сказать, закон объясняли для народа, как надо, мол, его соблюдать, типа Божий закон. Тоже не слушал. Вот. Говорят, не делай в субботу, делал. Вот. Еще там чего-то такое. То есть, и получается, таким образом, как бы идя таким путем, дошло до чего? Они разозлились на него, что он вообще их не слушает, делает свое. То есть они, у них на это злоба в конечном итоге ими возобладала, то есть стали, пошло дальше, что беснование, одержимость пошло. Что надо его, так сказать, что убить. Потому что иначе, и дальше что, опять же ищется благовидный предлог. Иначе, говорит, весь народ за ним пойдет. Восстание, мол, произойдет, римляне придут, там поубивают народ. Вот, там этот же первосвященник так и сказал, такой благовидный предлог. Типа забота о народе. Что придут римляне, поубивают народ и пострадает масса народа. А лучше один пусть пострадает, да и все. Давайте его убьем, зато весь народ сохранится. Вот такой благовидный предлог нашли. То есть для оправдания, но за этим же стояла на самом деле не забота вот эта вот, а что стояло? Стояло зло внутреннее в душе против Христа, которое исходило из их страстей, из их гордыни, властолюбия, из нежелания раскаяться, из нежелания изменить свою жизнь, из нежелания последовать заповедям Бога, соблюдать их в своей жизни, нравственному закону Божию. Они не желали этого следовать, поступать так. Поэтому и находили вот такие благовидные предлоги и самооправдание. И отсюда их и злоба против Христа. В конечном итоге она, как говорится, как бы крепла, усиливалась, вот, становилась больше, 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 и в конечном итоге, как говорится, стала перехлёстывать их сердца, заполнила их сердца, перехлёстывать через край, поэтому уже тут все, сговорились уже, что все, давайте уже кончать его, то есть убьем его и все. И сделаем еще такое убийство, чтобы позорное, вот, чтобы показать, что он, так сказать, не праведник никакой, что он грешник, человек, поэтому чтобы его другие не слушали и не запомнили его учение, не слушали и все прочее, потому что чтобы таким образом свидетельствовать, что он грешник, потому что кого на крестах распинали, как бы разбойников, воров, убийц там, вот на крестах распинали, грешников отъявленных, и вот ему такую же смерть дадим. И так и сделали. Позорная смерть. Поэтому называется позорная смерть. На тот момент от времени это была позорная смерть. И получается, вот оно, пожалуйста. Причина какая? Нежелание следовать заповедям Бога. Нежелание их соблюдать в своей жизни. Одержимость страстями. Нежелание разрывать привязанности к своим страстям. А отсюда уже все вот это вот остальное. Видите, и получается, что Христос же оказал непослушание фарисеям, то есть власти, первосвященникам иудейской власти на тот момент времени. Он оказал им непослушание. Не слушал. То есть не послушал власть. И в итоге получается, что вот пример самого Христа, что не надо слушать власть во всем. И даже его пример такой, что он даже до смерти, до самой, не слушал ее, вплоть до смерти крестной. Потому что то, что от чего они от него, так сказать, хотели, чтобы он поступал по их прихотям, вот, чтобы он, так сказать, как бы не обличал их там, не делал то, как они ему говорят там. Вот, то есть делал, как они ему говорят, а не делал того, чего, так сказать, они требовали, там, чтобы он не делал. Но он не слушал их в этом. И этим самым он показал нам пример отношения к власти, когда она, власть, требует от нас чего-то, что противно чему? Заповедям Бога, совести. Вот так же и мы должны следом за Христом поступать, вплоть до Голгофы, вплоть до смертной, до смерти, как говорится, не идти на поводу у власти, когда она, то есть у людей, которые находятся у власти, когда они насаждают какое-то зло, нечестие, когда они требуют от нас, чтобы мы в чем-то таком соучаствовали или оправдывали. Вот. Когда эта власть требует того, чтобы противно заповедям Бога, совести, мы не должны этого исполнять и делать. То есть достаточно прочитать Евангелие, чтобы жизнь Христа, чтобы увидеть, что нет такого понятия, что всякая власть и под Бога, люди, которые какие бы ни встали у власти, они от Бога, их нужно во всем слушать. Пример Христа подтверждает обратное. Пример апостолов тоже подтверждает обратное, что наоборот, не надо слушать власть во всем. Если она требует чего-то, что противно совести и заповедям Бога, не надо ее слушать, не надо ее делать. И причем вплоть до смерти не надо ее слушать в таких случаях. Быть готовым идти на смерть, но не слушать, не делать так, как они говорят. Если это противно совести, противно заповедям Бога. Поэтому учение о том, что всякая власть от Бога, то есть какие бы люди ни встали власти, а не от Бога. Нет такого учения ни в Евангелии, ни во апостолов. Нету его, это выдумка Московской патриархии. Это новшество. То есть в церкви не было такого учения. Вот и получается, что Московская патриархия, исповедовавшая такое учение, то есть вот оно ересь получилась. И причина ее, опять же, кто? Что? Страсти. Нежелание разрывать привязанности. Это вот животный страх. Дальше. Христос говорил, не бойтесь убивающих ваше тело, души же не могущих убить. Животный страх. Любовь к ложному покою, телесному сладострастию душевному. Вот. А дальше отсюда самомнение, отсюда самоутверждение. А из этого самомнения уже вот они, ложные учения исходящие. То есть вот и получается, что причиной всякого такого вот как бы ложных каких-то учений, неправильных понятий является, в общем-то, страсти, нежелание разрывать с ними. Поэтому почему погибельным является, допустим, для души человека там, ну, шествие там в той же, там, если человек, как говорят некоторые, что ну, можно и в Московской патриархии там спасаться, или еще там в каких-то таких ложных церковных организациях, католиков типа и так далее. На самом деле в реальности нет. В общем, если в общем взять, если, то нет. Почему? Потому что проблема не просто, что там какая-то неправость какая-то, а в том, что она вышла из неправильного духа, то есть из состояния души, которая одержима страстями и идет по пути нарушения заповедей Бога, по пути топтания и сжигания совести. Вот из настроя такой души и вышло ложное учение у тех же, у католиков, к примеру, там, что папизма, ересь и так далее. Там. Дальше у Московской патриархии точно так же вышло. Вот из этого же настроя духа страстного, одержимого. Вот в чем проблема. А потом уже этот дух стал распространяться на всех. Отсюда пошли ложные всякие, так сказать, понятия, и страсти начали выдавать за добродетели. Подмена, так сказать, нравственного учения христианского. Вот в этом, на самом деле, основная, так сказать, как бы, почему сложно там чего-то там спастись. Понимаете? То есть, и даже вот Господь, отсюда вот исходя из этого, понятие такое, что когда Господь сказал, что буду судить по заповедям, то есть не то, что где кто-то находился в какой-то там ложной церковной организации или там еще чего-то, а просто по заповедям всех поголовно. Потому что если ты находился в какой-то церковной организации, которая шла по пути лжи, то и ты точно так же шел там по этому пути, общему пути этой церковной организации, то ты таким образом что? Встал на путь топтания и сжигания совести, встал на путь нарушение заповеди Бога, то, что ты не будешь, не сможешь там правильно проходить, то есть будешь научен как бы ложным понятием. Тебе страсти, воспримешь страсти за добродетели, так тебе их и выдадут. И таким образом получается, что ты нарушишь заповеди Бога. Вот и все. И поэтому тебя и будут судить. Поэтому проблема не в том, что там кто-то чего-то там неправильности какие-то на уровне ума рассудочного. Проблема на самом деле в том, что идут по страстям, и исходя из этого, из этих страстей, нарушение заповедей Бога, а отсюда уже ложное учение. Вот оно проблема в чем. Поэтому они и других не могут научить правильной борьбе со страстями, исполнению правильному заповеди Бога. И причем, нарушая заповеди Бога, они нашли благовидные предлоги для оправдания этого всего. И таким образом прикрыли зло, выдавая его за добро. Вот оно чего. Прикрывая словами Священного Писания или святых отцов. Вот это оно, собственно говоря, и происходит. Поэтому и никого не надо, там, когда на страшном суде Господь будет судить, не нужно никого там, типа, куда ты к кому принадлежал. Да нет. Просто по заповедям будут судить. Если ты... Дело в том, что принадлежа к кому-то неправильному, они уже в общем пути своего направления шли по пути нарушения заповеди Бога, по пути топтания и сжигания совести. И если ты тоже следовал таким же путем, общим путем этой церковной организации, то у тебя окажется точно такой же дух. И ты, получается, нарушал заповеди Бога. И по этой причине тебя и будут судить по заповедям Бога, и выяснится, что ты их нарушал, не исполнил. Вот и все. И за это и будешь осужден. А не за то, что ты там был в какой-то там неправильной церковной организации. То есть поэтому пагубность нахождения в ложных церковных организациях, погибельность, она состоит не просто, что там чисто внешне чего-то там не так, а в том, что заповеди Бога нарушаются. Нету правильной борьбы со страстями. Нету правильной внутренней духовной жизни. Вот в чем проблема на самом деле. Отсюда же получается нарушение заповеди Бога, уже дальше уже как следствие. Какие-то неправильности внешние там чего-то там, в учении и так далее. Потому что и любое ложное учение, оно исходит из каких-то страстей. И в первую очередь от самомнения, самосногордостного духа, от гордого духа само по себе. Вот поэтому и очень важно, что главное для человека – это найти правильный путь борьбы с нашими страстями и отсюда встать на путь исполнения заповедей Бога. Потому что судимы мы будем на страшном суде только по заповедям Бога. Вот и все.